Евангелие от Луки, 24 глава, мы с вами будем читать с 13 стиха. Слово Божие в Евангелии от Луки, с 24 главы, 13 стиха, говорит нам следующие слова. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемым Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус приблизился, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы опечалены?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедших в нем и в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророком, сильным в деле и в слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись, что он есть тот, который должен избавить Израиль. Но совсем тем, уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас, они были рано у гроба и не нашли тело его. И пришедшие рассказали, что они видели, и явление ангелов, которые говорят, что он жив. Аминь». 18 лет тому назад, когда мне первый раз предложили поехать учиться в Румынию. Это была Сибирь, Норильск, холод. И я пытался спрашивать многих, как же вот выглядит Румыния, что за люди живут в этой стране. Я помню то представление, которое было описано мне вот много лет тому назад, что это люди совершенно темного цвета, практически все цыгане и одеты почему-то в ватные фуфайки. И вот представьте себе молодого человека, ехавшего, и мы поехали в Румынию, и я... Ожидание было появиться вдруг в одно мгновение, проснуться, как в цыганском таборе. И мое удивление было совершенно другим, когда я попал в эту великолепную страну. Страну, где так много христиан, любящих Господа и Спасителя. Когда мы вернулись обратно уже с супругой из Румынии, моя жена, она румынка, и я не просил у нее сейчас разрешения рассказать этот пример, но я думаю, что она не обидится. Когда мы приехали обратно в Сибирь, где, по всей видимости, люди продолжали думать, что румыны, они вот такие, темные и ходят в фуфайках. Моя жена Карина, она забеременела, и беременность проходила очень сложно и трудно. И в первые же дни приезда в Норильск она оказалась в больнице. И многие из церкви ее не видели. И одна из сестер, молодых сестер, сказала: «Юрий, я так хотел бы видеть настоящую румынку, твою жену, в какой палате она лежит». И потом позже сама Карина рассказывает, что ее вызывает какая-то неизвестная девушка, встречает ее. И знаете, какие у нее были первые слова? «Надо же, а ты совсем не черненькая. Можете потом посмотреть на мою жену». Вы знаете, об одной и той же вещи, об одном же народе, об одном и том же событии, об одном и том же действии мы можем говорить много. И можем говорить по-разному. Когда мы с этим замечательным хором, с ребятами, которые приехали издалека, они 4 дня добирались до Тулы. Не потому что так далеко, они по дороге, у них были концерты, евангелизации. И вот когда они наконец-то добрались на одних из концертов, все концерты происходили, практически все были для неверующих людей. Мы были в школах, мы были в лицеях, мы были даже в детской колонии, где совершенно молодые преступники от 13 до 18 лет, и некоторые из них настоящие убийцы. Слушали это замечательное пение и понимали, что, наверное, в жизни есть намного больше, чем колония, тюрьма. И вот одна из женщин подошла и сказала: «Я думаю, что у вас очень хорошие спонсоры». Наверное, когда она сидела на этом концерте, она думала, что ребята приехали сюда, и они зарабатывают деньги. Я помню, когда кто-то из них вышел перед молодежью, когда у нас был один концерт в сельскохозяйственном училище, Он вышел и сказал: наверное, вы все думаете, что нас родители выгнали из дома и сказали: езжайте, видеть вас не хотим. Он там давал несколько вариантов, что могли бы подумать люди, и что могли подумать бы действительно вот эти дети, которые слушали это пение. Когда мы смотрим на одно событие, мы можем интерпретировать, растолковывать его по-разному. Я вспоминаю один очень замечательный классический пример про человека, который поехал в страну продавать туфли. Он был бизнесменом, он закупил целый паром вот этих туфлей. И когда приехал, он никогда не был в той стране, в далекой стране. И когда он приехал на второй день, он отправил телеграмму своей жене и сказал: «Милая, это ужас. Когда я приехал сюда, здесь все без обуви. И я понимаю, что мой бизнес здесь не пойдет, потому что мне некому продавать, эти люди ходят босиком. Мы с тобой банкроты». И он уехал ни с чем. Через какое-то время другой человек точно так же закупил целый паром, приехал в эту страну и на следующий день пишет своей жене: «Милая, мы миллионеры. Здесь все без обуви, и мы можем всех в хорошем смысле обуть». Знаете, две разных вещи. Когда Господь Иисус Христос встретился с учениками, я пастором уже больше 15 лет, и, вы знаете, встречал, я думаю, что братья, которые вот у вас здесь есть, намного у них больше опыта, и они знают намного больше разных людей, разных верующих, разные горе и разные беды. Когда человек порой просто... Знаете, как вот эти ученики по дороге в Эммаус совершенно разочарованы, неподнятые, оставшиеся в одиночестве. Они шли по дороге и практически размышляли об одном и том же событии, описывая его в нескольких информаций. Когда мы видим Господа Иисуса Христа, спрашивающих у них, что же произошло и почему они настолько печальны, они рассказали им о тех событиях. И знаете, за последнее вот это короткое время они трижды поменяли свое мнение об одном и том же. Они описывали Господа Иисуса Христа, они не понимали, кто идет рядом с Ним. Но некоторые высказывания были, что это Иисус из Назарета, человека, которого просто географически описывали, давая сопутнику понять, о ком идет речь. И, быть может, в их словах звучало просто описание человека, который они так и не могли понять. Немножко позже они описывают Господа Иисуса Христа как пророка. И он говорит, все думали и все верили, потому что его слова действительно были как слова пророка. Немножко позже, объясняя Господу Иисусу Христу о нем же самом, они говорили о том, что мы думали, мы представляли себе, что он Мессия, тот человек, который придет и спасет нас. И там, в этих же словах, они говорили, что некоторые из присутствующих в Иерусалиме посчитали его не за пророка, не просто за Иисуса из Назарета и не просто Мессию, а кто-то посчитал его преступником и его распяли. И в этой же информации они говорили о том, что и сейчас мы вообще не можем понять, потому что женщины вернулись и сказали, что его нет в гробе. Люди, которые... так и не поняли до конца. Ученики, которые так и не поняли до конца, кто же был такой Господь Иисус Христос. И я хотел спросить вас, а на основании чего сегодня вы строите свое представление о Боге? Друзья, это так важно. Почему? Потому что в тяжелую жизненную минуту, когда на сердце будет печаль, скорбь, огорчение и Божий ропот, а может быть даже непонимание. Когда в минуты испытаний ты просто не увидишь лицо твоего Спасителя и не поймешь Его руку. Я хочу задать тебе вопрос. А на чем ты строишь свое богопознание? Потому что все, что рассказывали ученики, описывая события, они говорили, вот одни представляли его так, другие говорили о нем так, третьи говорили о нем следующее. Мы очень часто, знаете, как бывает, представляем себе о Боге и думаем о Нем так, каков Он не есть в Священном Писании. Поэтому Иисус Христос, Говорит, вы можете прочитать в 27 стихе, в 32 стихе, в 44 и в 45 стихе о том, что Христос Иисус, когда объяснял им, кто же Он в конце концов был, смотрите, Он говорил, начал от Моисея и от всех пророков, изъясняя им сказанное о Нем во всем где? Писание. И Он сказал дальше, 32 стих, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце, когда Он говорил нам по дороге, и когда изъяснял нам что? Писание. И сказали немножко позже, 44 и 45 стих, и сказали им, вот тот, о чем я вам говорил, и еще был с вами, что надлежало исполниться всему написанному, а мне в законе Моисеевом, и где? И в пророках, и в псалмах. Во втором послании Петре, 1 глава, 16 стих, Слово Божие говорит нам следующие слова. «Когда мы говорили вам о силе и пришествии нашего Господа Иисуса Христа, мы следовали неискусно сочиненным сказкам, мы сами были очевидцами Его величия». Один философ очень давно, много лет тому назад, сказал такую фразу. «Мы сами создали себе Бога, а затем уподобились Ему». И, дорогие друзья, бывает часто в жизни человеческой, когда разговариваешь с верующими и спрашиваешь, что с тобой случилось? Ты где? Тебя не видно давно. Что в твоей жизни вообще происходит? И он начинает описывать и говорить, что случилось с ним и как Бог якобы неправильно поступил с ним. И как Бог якобы не так ответил на его молитву. И как он хотел и представлял себе Бога. Я помню, у нас был разговор с одним братом, который сказал, открой Библию и найдем такого Бога, который описываешь ты. А потом я открою Библию и покажу такого Бога, которого ты никогда не видел и которого ты никогда не знал. Нам кажется, что когда мы мало читаем с вами Священное Писание, в нашей жизни начинает проявляться Бог, о котором не говорит Священное Писание. Мы начинаем верить такому Богу, и когда у нас не получается на основании того, как мы поверили этому Богу, в нашем сердце вдруг появляется ропот, непонимание, трудные обстоятельства, сложные жизненные ситуации. И мы говорим, почему, Господи? Почему так происходит? Да по одной простой причине. Библия не говорит о таком Боге. Такого Бога нет, которого мы можем себе представить, если наше представление не основывается на Священном Писании. Я знаю, что здесь есть очень много братьев, которые умеют и нравится водить машину, и сестер, конечно же. И я думаю, что очень часто вот при движении нам порой кажется, что правильно поступить именно так. Мы правильно можем сделать вот именно этот вираж, завернуть именно туда. И я однажды чисто ради интереса сел за компьютер и решил еще раз проверить свои знания правила дорожного движения. И к моему ужасу, когда я начал проходить экзамен, знаете, появляется ситуация, в которой я думал, ну, вот здесь, кажется, нужно так сделать. Вот здесь, я думаю, нужно вот именно так поступить. И в конце концов, знаете, чем закончился мой экзамен? Как вы думаете? Я его не сдал. Потому что я отвечал так, как мне кажется, так, как я думаю. В нашей христианской жизни так это порой и происходит. Мы представляем себе, как нам кажется, кто есть Бог. Мы думаем, что вот Он именно так должен поступить, а потом задаем вопросы Богу, который совершенно не имеет таких характеристик, как мы себе их представляем. Я вам зачитаю несколько примеров. Это будет как заключение. Несколько примеров людей, которые создали себе Бога, не основанного на Священном Писании. Не на том откровении, которое Бог подарил человечеству и сказал о себе. И вы знаете, все вот эти категории, их намного больше, они встречаются в нашей жизни, они встречаются в наших собраниях. И может быть кто-то из вас сегодня сидит здесь и верит так о том, чем я сейчас вам прочитаю. Я сразу прошу прощения за, может быть, не очень удачный перевод. Мне понравилась одна книга. И вот там автор, он описывает, как порой люди представляют себе Бога. И как они потом продолжают верить в Него. И как чуть позже они разочаровываются в Нем, потому что такого Бога и нет.
Некоторые думают о Боге, как будто бы Он как домашний добрый дух. Некоторые люди считают, что Бог обязан помочь им, если они сделают все правильно. Вспомните тот вот рассказ про джина, где нужно было взять что? Что у них там было? Лампу. Ее правильно нужно было потереть, и все получится. Это подобно тому, как в сказке о джине, да, где джин, он выполняет любые желания. Стоит лишь только потереть лампу. Человек в своей гордости может считать, что если он делает хорошие дела, или же призывает имя Бога, Господа, исполнить его желания в этой жизни, а возможно даже и дать ему жизнь вечную, потому что он делает много дел. В этом случае Бог служит лишь только средством для достижения нашей цели. Такой взгляд на Бога означает, что человек является источником, средством и конечной целью. И Бог обязан выполнить его желание, лишь только нужно правильно потереть лампу. Когда такой человек смотрит в зеркало, он видит там Бога, потому что он сам Бог для себя. Разве не так бывает, когда кто-то просит у нас, скажет, помолись, пожалуйста, за меня, и мы вдруг понимаем, я в этом дне сделал одно, другое, третье, я согрешил, я ничего не могу просить у Бога. Но если вдруг в этом дне я почитал Библию, помолился, я сходил в церковь, я могу попросить у Него все, потому что я сделал все правильно, и этот добрый дух должен ответить на мою молитву. Так вот, Бог не такой. Некоторые порой думают, что Бог это как далекий монстр. Они воспринимают Бога, как которого сидит далеко, высоко в небе. Я вспоминаю одного проповедника, который говорил, никогда не просите у Бога, чтобы Он не послал вас в Африку как миссионера. Потому что Он обязательно пошлет вас миссионером в Африку. И такое ощущение складывается, что Бог это какой-то злой пожилой мудрец, который, слушая тебя, желает тебе лишь только зла. Что Богу нравится создавать трудности для своих детей. Такие люди воспринимают Бога как отдельное от себя существо. А некоторые думают, что Бог это вот как духовный психиатр. Они рассматривают Бога как психотерапевта. То есть Бог существует для того, чтобы они себя лучше чувствовали, лучше функционировали, больше получали от жизни. Этот Бог тоже является неличностным. Он просто выслушивает и дает, безусловно, одобрение человека. Ты все правильно делаешь. Я тебя понимаю. Конечно же, я тебя понимаю. Все хорошо у тебя. Такой Бог никогда не накажет. Такой Бог никогда не повредит самоуважение человека. Он всегда лишь ободряет. Это высокое мнение возносит человека и принижает Бога. И последнее. Некоторые часто считают, что наш Бог, Он как добрый дедушка. Они воспринимают Его как доброго дедушку. В этом случае Бог никогда не призовет человека к ответу за его поступки. Такой Бог не обращает внимания на грехи человека. Подобно многим дедушкам, он, может быть, даже плохо слышит и плохо видит. Если дело касается неправильных поступков, разве такое не бывает? Бог нам все простит. И мы порой часто идем уже осознанно на грех, потому что знаем, что Бог как добрый дедушка, Он нам все простит. Друзья дорогие, я хотел бы, чтобы в этот праздничный день воскресения Христова мы с вами взвешивали наше богопонимание, подумали о нем, на основании вот чего я строю мой взгляд на Бога, кто Он есть. Потому что именно сегодня, в этот день, Христос вернул взор своих учеников не к тому, как они представляли о нем, не к тому, как они думали о нем, а к тому, как и что говорит о Боге, говорит об Иисусе Христе Писание. Я призываю вас быть евангельскими верующими, людьми, которые основывают свое богопознание на Священном Писании. И я призываю вас еще раз проверить свою веру. И если вдруг в вашей жизни вы когда-либо разочаровались в Боге, не Бог такой, где-то вы что-то неправильно поняли о Нем, где-то что-то неправильно вы представили об этом великом Творце,
который сегодня вновь приходит к нам с вестью, что Иисус Христос воскрес, что Он жив, что Он готов дать каждому надежду в этой жизни, преобразить ее. Пусть Господь всех вас благословит.